Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Татьяна Ладяева по-прежнему у микрофона. Со мной на прямой связи доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян. Геворг, еще раз вас приветствую.
Да, здравствуйте.
Напомню, телефон прямого эфира, если у наших слушателей есть желание нам позвонить, задать вам вопрос и, собственно говоря, услышать тогда ответ. Телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2 или можно нам написать в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311, ну и задать нам вопросы и отправить их можно также с помощью мобильного приложения «Радио Спутник» или сайта «Радио Спутник». Друзья, заходите. Ну и, собственно говоря, там тоже сохраняйте как мобильное приложение, так и будьте почаще на нашем сайте, чтобы быть в курсе всех событий. Итак, депутат, один из немецких депутатов, призвал Францию, Польшу и Германию объединиться против России. Процитирую то, что, да, как переводят его слова. Эти три государства должны будут выработать общие направления военной политики, к которым смогут присоединиться потом и другие европейские страны, а если они будут действовать еще смелее, то смогут оперативно объединить свои национальные вооруженные силы в одну армию, об использовании которой они будут принимать совместное решение. А позвольте уточнить, а какое надо дополнительное еще объединение конкретно, ну, допустим, вот этим, да, в первую очередь, странам Германии, Франции и Польши?
Да никакой не нужно.
А зачем тогда такие заявления?
Но эти заявления нужны для того, по всей видимости, чтобы каким-то образом, по мнению депутата, повысить европейский вес внутри НАТО. Но видите ли, в чем проблема? Я бы еще понял, если бы речь шла о Франции и Германии. Но проблема в том, что Польша, у нее, скажем так, ее цели, ее задачи, они схожи с британскими скорее, а не с французскими или с немецкими. Что если Польшу включить в процесс выработки решения, в каком-то принятии, извините, в процесс выработки решения вот в рамках этого триумвирата, то, наверное, ничего хорошего ни для Европы, ни для России, ни для самого триумвирата от этого не будет. Поляки давно настаивают, что они должны входить в этот триумвират с французами и немцами по управлению всем Евросоюзом. Но, во-первых, потому что Польша не придерживается европейских ценностей. И во-вторых, потому что Польша не придерживается европейских либеральных взглядов, ее в этот триумвират категорически не пускают. Хотя и американцам, и французам было бы очень выгодно повышение роли Польши внутри ЕС, потому что, еще раз, роль Польши исключительно деструктивная. Польша нагнетает конфликт. Польша создает разлад. Польша создает проблемы и подрывает саму по себе европейскую интеграцию. Поэтому я не знаю, что за депутат, если честно, от какой он партии, может быть, какой-нибудь зеленый.
Бундестага, депутат Бундестага Шойбле.
Понятно.
Его, да.
От какой он партии? Потому что если он, например, от партии зеленых, это было бы понятно, потому что партия зеленых – это такой Байден-Югенд внутри
ХДС, это
Германии.
Партия.
А, значит, ХДС. Ну, видимо, в ХДС есть такие люди, которые хотят самоубийства Европы. Ну, окей, ладно.
Ну, или, возможно, это вообще какой-то личный интерес, да, конкретного депутата.
Может быть,
мы это
не
тоже
знаем
здесь
мотив
не
его
можем.
Выступления.
А по поводу Германии еще одно интересное сообщение. Ну как, интересно, в какой-то степени оно тоже ожидаемое. Правительство Германии сокращает ряд программ по перевооружению из-за высокой инфляции, ну и из-за слабого евро. Да? Как мы помним, что доллар по отношению к евро значительно укрепился, ну и запланированные закупки вооружения оказались более дорогостоящими, чем предполагалось изначально. Вот я, знаете, ну, конечно, не такой эксперт, да, там, или политолог, как вы, но вот мне кажется, как будто бы Германия и так могла это предсказать, что оно так и получится, что действительно закупки и стоимость их будет расти, значит, не смогут себе что-то позволить, значит, военные планы собственной страны придется менять, и мы тоже понимаем, из-за чего это все происходит, да, и вот весь этот экономический кризис, в том числе, не из-за России здесь, и мы понимаем это не так, как понимают, возможно, в самой Германии, но правильно ли я еще еще могу предположить, что у Германии не было другого выбора. То есть в любом бы случае они бы помогали, там, допустим, Украине. В любом бы случае, учитывая общую политику ЕС и США, тот кризис, который сейчас происходит, в том числе в Германии, он бы все равно был. А значит, Германия и правительству немецкому пришлось бы в любом случае военные свои планы, программы менять.
Ну, давайте так. У вас такой комплексный вопрос. Я постараюсь на него ответить так, чтобы не потерять логику. Значит, смотрите. Во-первых, предыдущее правительство Германии умело защищать свои интересы.
Мы сейчас про Меркель, правильно говорим?
Да, Ангела Меркель. То есть, да, со всеми там «но», со всеми оговорками, но, тем не менее, умело защищать свои интересы. Нынешнее правительство Шольца не умеет. Нынешнее правительство Шольца отдает под козырек американцам регулярно. Отчасти, может быть, это связано с личностью Шольца, он гораздо слабее политик, чем Меркель. Отчасти это связано с тем, что у Шольца в коалиции две проамериканские партии. Если он пойдет сюда поперек американцам, у него будет серьезный правительственный кризис. Я не знаю, что из этого как бы работает больше, что меньше, но факт остается фактом. Шольц не самостоятелен, и Шольц поступает, как ему говорят американцы. Хоть и понимает, что это не так, иногда где-то пытается партизанить. Ну, так, очень слабенько. Во-вторых, немецкие власти, а конкретно представители министра обороны Германии, заявляли о том, что у немцев истощаются арсеналы, что какие-то вещи Германия уже не может поставить Украине, потому что немцев это уже почти нет. Или, по крайней мере, есть просто на неком необходимом минимуме для поддержания боеспособности Бундестага. В-третьих, о создании новых систем вооружений, создание новых систем вооружений планируется, пополнение арсеналов планируется, но мы же понимаем, что сейчас в условиях резко выросшей цены на газ, в условиях огромных экономических проблем в самой Германии, деньги на это дополнительно изыскать непросто. И это еще нужно сделать так, изыскать таким образом, чтобы народ, посмотрев на стоимость, не задал логичный вопрос, а если нам это дорого так стоит, а зачем мы свое отдавали Украине? И кто за это ответит? Самое главное, кто за это ответит? Кто понесет политическую ответственность за то, что из карманов немецких налогоплательщиков вытаскиваются, а бюджет это все-таки карманы немецких налогоплательщиков, вытаскивается огромная сумма денег на производство. А еще и в случае, если это производство будет не на территории Германии. Вот как в этой ситуации вести? И это еще, заметьте, еще один важный момент, который добавляет туманности в эту картину. Ведь в самом начале СВО, я вот не помню когда, но это было в начале, выступал Олаф Шольц и объявил чуть ли не новой военной политике Германии по военному
усилению. Да, это было в самом начале, потому что потом он как-то вообще перестал, честно говоря, особо вот
когда публично. Когда Шольц рассчитывал, что там немцев будет больше оружия, что немецкие войска будут стоять в Восточной Европе. Да, то есть если до Меркель, Германия была экономическим лидером, но военным и политическим она не была, по понятным историческим причинам. При Меркель Германия получила политическое лидерство, в том числе за счет того, что Меркель возглавила антироссийский блок после 2014 года. Мы очень ругались на нее, мы говорили, как же так, они разрушили особые отношения между Германией и Россией, которые многие годы существовали. Но здесь был у Меркель чистый интерес использовать украинский кризис, чтобы получить политическое лидерство Европе, особенно на фоне очень пассивной Франции, которая исторически была как раз вот в рамках Евросоюза политическим лидером ЕС. А Шольц, значит, сейчас решил сделать второй шаг и получить военное лидерство. Но вот как это сообразуется с резким ростом цен на газ, с резким истощением арсеналов Бундестага и вообще с отсутствием какой-либо политической воли со стороны Шольца.
Но нынче все связано, Геворг, мы же понимаем. Одно с другим всегда. Ниточка есть какая-то.
Ну, ниточка есть, но тем не менее, давайте так, при Шольце о военном лидерстве Германии говорить не приходится. Может быть, при его сменщике будет что-то все-то по-другому. А его сменщик может быть уже достаточно скоро, в случае, если реально из-за экономических проблем правящая коалиция в Германии посыпется.
А я правильно понимаю, что вот то, как для нас, я имею в виду, в принципе, на мировой арене Шольц, ну, достаточно слабо сейчас выглядит, как слабо некий игрок, так и внутри страны, да, внутри Германии у него позиция ничуть не лучше?
Конечно, конечно. Внутри Германии все видят, как Шольц себя ведет. Все видят растущие издержки от войны на Украине. Все видят неспособность Шольца остановиться. И все видят, например, поведение его кабинета. Да, не Шольц, но представитель кабинета Германии Анна-Лена Бербок выступает с таким заявлением, после которого нормального министра просто отправляют в отставку, и он сам уходит. Когда она говорит, что мы продолжим помогать Украине, вне, как бы, не учитывая мнение немецких избирателей. Вот она так сказала, что я не буду учитывать мнение немецких избирателей в этом вопросе. Но кто ты такая? Ты тебя избрали, как ты можешь сказать?
А вот как немецкие избиратели на это реагируют внутри?
Ну,
тоже
тогда
не знаете?
Пошла волна, возмущение из серии, как бы Бербок в отставку и так далее, но она более-менее сейчас вроде как чуть погасла. Хотя ей это припоминают. Знаете, для того, чтобы все это сложилось, для того, чтобы ей это припомнили так, что она реально ушла в отставку, здесь нужен идеальный шторм. Здесь нужно сочетание экономических проблем, политических проблем, и это помножено на презрение госпожи Бербок к немецким избирателям и к немецким национальным интересам. Все это вообще-то может вылиться в требования к досрочным парламентским выборам, ну, которые могут состояться. Давайте подождем.
Давайте.
Как бы усугубление экономических проблем в Германии.
Они, видимо, в любом случае будут. Геворг,
прежде чем перейдем... Вопрос масштабов.
Вопрос масштабов. Хорошо, запомнили. Давайте, прежде чем перейдем к оставшимся новостям, которые я хотела бы с вами успеть сегодня обсудить, мы ответим на вопрос одного из наших слушателей. Ирина пишет. Говорит, сейчас от наших властей исходит посыл о готовности мирных переговоров, какие условия устроят российские власти. А вот, честно говоря, у меня тогда дополнение к этому вопросу. А действительно ли осталась какая-то сейчас почва для мирных переговоров?
Каждый раз, когда кто-то из наших официальных лиц, или, например, Эрдоган, выступает с идеей мирных переговоров с Украиной, как бы я честно вздрагиваю. Потому что мирные переговоры – это путь к нашему поражению сейчас. Мирные переговоры в ситуации, когда не решены задачи СВО, прежде всего не озвучены задачи СВО, как, например, выход к Приднестровью, это путь к нашему поражению, потому что мирные переговоры сейчас – это перемирие, это заморозка конфликта исключительно. Никто не согласится на наши условия по миру сейчас, по крайней мере. И это значит, что через там, если будет сейчас перемирие, украинские землеройки просто забетонируют Николаевскую и Одесскую области, устроят нам военный кризис в Приднестровье, где, напоминаю, 500 000 наших граждан живет, и получить доступ в Приднестровье можем только пробившись через территорию Украины. Оно уже через год, условно говоря, эта территория, если там не будет боевых действий, будет напоминать Авдеевский укрепрайон. Мы там потеряем 10 солдат. Проблемы у нас. Их много других. Угу. К счастью, переговоры сейчас маловероятны. И президент Путин на самом деле убил двух зайцев. С одной стороны, он выступает, говорит о готовности Российской Федерации к переговорам. То, чего от нас хотят наши внешние партнеры, я сейчас не о западных, конечно, а о восточных говорю. На Востоке призывают как-то вот Путина договариваться с Украиной. И Путин говорит, пожалуйста, я готов, вот смотрите.
Ну что в теории такая возможность, она действительно и была, и остается.
Через запятую говорит, но эти переговоры не будут вестись о 4 присоединенных территориях, что их воля уже высказана, одни являются территорией Российской Федерации. И вот на самом деле это такой вот жест, который обнуляет вообще всю возможность переговоров. Потому что Путин, Зеленский не может вести переговоры на этих условиях. Как только он начинает вести переговоры на этих условиях, то, скажем так, его просто повесят внутри страны. Он не может подписаться. С другой стороны, и Путин не может подписаться на любое перемирие, включающее в себя формулировки о украинском статусе этих территорий. Не потому, что даже это неэтично, а потому, что это противоречит Конституции Российской Федерации, которая запрещает вести и даже наш уголовный кодекс запрещает вести любые переговоры, подразумевающие нарушение территориальной целостности Российской Федерации и подразумевающие сдачу каких-то российских территорий в другой стране.
Угу. Георг, а возможно ли, что тогда наши восточные вот эти партнеры, о которых мы сейчас говорим, да, для кого делаются в том числе вот эти вот заявления о возможности мирных переговоров, что эти восточные партнеры, а сейчас они скажут, ну хорошо, четыре области, да, там, ну, две республики, две области присоединили, все, мы это признаем, давайте теперь все-таки мирные переговоры проводить.
Зеленский должен признать, понимаете? Зеленский должен признать.
А
чтобы
это невозможно.
Чтобы на мирные переговоры была какая-то формулировка даже о перемирии, нужно указать статус этих территорий. Российская Федерация не может подписаться, законодательно не может подписаться под любым статусом этих территорий, кроме как территории Российской Федерации. А Зеленский под этой формулировкой не может подписаться уже сам. Исходя из украинского законодательства и исходя из как бы личных позиций, личных интересов. Поэтому вот этот момент, он ставит просто огромный блок на пути переговорного процесса, к счастью.
А вот тогда Светлана задает нам такой логичный вопрос. А что тогда сможет разрешить этот конфликт?
Война до последнего, как бы до решения всех наших проблем. Мы можем решить все наши проблемы сейчас с Украиной в рамках СВО исключительно боевыми действиями. По крайней мере, до того момента, пока успехи России будут настолько очевидны, пока, когда Николаевская, Одесская, Харьковская, другие области будут присоединены к Российской Федерации, и вот в момент больших российских очевидных успехов, когда не будет уже никак бы деваться некуда, Киев может пойти договариваться на наших условиях, но опять же, да, во-первых, это будет не скоро. И все вот действия Путина последних недель, они показывают, что наш президент готов к длительному конфликту. И это здорово, это правильно. Так вот, это будет не скоро. Во-вторых, даже если предположить, да, что сейчас с нами начнут договариваться, простите, а где гарантии-то, что это будет выполняться?
Ну да, хорошо, с гарантиями сейчас, там вот, всегда проблемы.
На большой двадцатке мы встретимся с Байденом, предположим, Байден предложит нам какой-то пакетный план. Что мы с американцами подписываем соглашение какие-то о нейтральном статусе Украины и так далее. Американцы будут мамой клясться, что они не включат Украину в НАТО. И даже, может быть, запишут это. Через полгода после этого украинское руководство новое скажет, мы ничего не подписывали, мы ничего не знаем, мы хотим вступить в НАТО. А что американцы в лице там пожилого дедушки Байдена разведут руками и скажут, нет, мы с вами, конечно, подписали русские все это, но уж поймите, это суверенное право Украины, мы же не можем его ограничить. Пусть дедушка Байден досидит, в 2024 году, когда придет новый президент США, он скажет, а я это не подписывал. Это вот Байден брал.
Да, это не мое решение, я его отменяю, да, или какой-нибудь
да.
такой будет.
Вообще принцип. Не принято отменять решение, международные договора, заключенные предыдущими президентами. Но наш дорогой Дональд Фредович Трамп это правило нарушил.
А вы думаете, что точно он, да, вот как раз таки?
Нет, вот если будет Трамп, нам будет гораздо проще договариваться с американцами. Потому что свое слово, которое он дал, Трамп держит. Раз, и Б, у Трампа большой зуб на Украину. Уже очень давно. Но в целом, да, Трамп, напоминаю вам, что Трамп отменил ядерную сделку с Ираном. На той же самой формулировке. Я ее не подписывал, мне она не нравится. Не потому, что Иран там что-то не соблюдал. МАГАТЭ как раз говорил о том, что иранцы все соблюдали, все условия. Просто она Трампу не нравилась. И был создан очень неприятный прецедент. Поэтому договариваться с американцами нужно так, чтобы мы имели какие-то гарантии выполнения этих соглашений. Либо второй вариант, просто довести операцию, специальную операцию на Украине до конца.
Ну, посмотрим. В любом случае, получается, этот конфликт, он очень долгий, да, вот при всех тех сценариях, которые мы описали, это действительно долгий конфликт. И вы знаете, я еще озвучу один вопрос от нашего слушателя. Семен из Волгограда пишет, просит вас охарактеризовать текущую войну против России. Выбор, да, как гражданскую мы ее можем охарактеризовать, как освободительную или империалистическую?
Против России или против Украины? Не совсем понимаю.
Смотрите, я думаю, что здесь, наверное, он имеет в виду непосредственно СВО, как мы можем, да, вот какие задачи у нас
СВО
остались.
Но это гражданская и освободительная.
И освободительная. А если мы скажем про войну Запада против России?
Это война за поддержание гегемонии своей. Угу. Это не совсем империалистическая война в чистом виде этого слова. Это война за поддержание гегемонии. Потому что если Запад ее проиграет, Это называется, это называлось, подобная война называлась в период холодной войны, как война на периферии, когда две великие державы, не имея возможности разбираться друг с другом в военном плане, сбрасывали флаг в каких-нибудь третьих странах, там, Вьетнам, Афганистан и так далее, воевали там опосредованно через своих местных прокси, ну и через, собственно, своих военных советников. Поэтому это чисто с точки зрения формы, это война на периферии. С точки зрения цели, это, конечно, война за поддержание американского лидерства.
Несмотря, да, еще с какой стороны, да, о каких именно противостояниях мы говорим, это тоже здесь важно уточнить. Георг, давайте коротко прокомментируем такую информацию о том, что Россия хорошо знает уязвимые места украинской энергетики, которые были, понятное дело, созданы во время Советского Союза. Об этом пишет обозреватель газеты «Тайм», да, то есть почему мы обращаем на это внимание. Но вот от того, что Россия действительно хорошо знает уязвимые места украинской энергетики, это для нас... Какой именно плюс? Вот я даже так вопрос пойду. Вряд ли
мы
это
знаем,
минус.
Что бомбить, как бомбить, какие места ударить. Нас же тоже все-таки при всем том, что у нас огромное количество калибров, и это здорово. Вот при всем при этом все-таки мы тоже должны как-то наши ракеты экономить. И просто вышибать подряд все там, все, что есть, ну, это, наверное, как-то неправильно. Надо бить по уязвимым местам, надо бить по тем точкам украинской энергетики, которые позволят там с минимальными затратами выбить максимальное количество генерации, но при этом, опять же, в нужный момент. Это не нанесение такого, как вот некоторые представляют, массового коврового удара, чтобы как бы единоразово весь свет на Украине выключился. Мы вышибаем энергетическую систему. Ее нужно вышибать постепенно. Сначала одну точку уничтожили. Украина перебросила генерацию туда, мы уничтожаем снова и то, откуда они перебросили генерацию и так далее. Если я правильно понимаю, задача максимально выбить украинскую энергосистему а перед зимой и б перед нашим наступлением.
А вот скажите, пожалуйста, действительно, мы ведь читаем о том, что там более миллиона украинцев, по-моему, сейчас, если я уже не путаюсь в цифрах, сидят без света. Непосредственно для киевского режима, для того же Зеленского, это является каким-то важным показателем того, что, может быть, надо начать по-другому разговаривать
вы
вот так вот, давайте, да, с Москвой.
Киевский режим, мотивы. Как стремление обеспечить благосостояние собственного населения. Это не так.
А об этом речи не идет?
Конечно, об этом речи не идет. Для него украинское население – это, скажем так, винтики, нужные киевскому режиму для противостояния с Россией. И в какой-то степени удары по энергетике даже выгодны Украине, в том смысле, что это та самая эскалация, которую хочет Киев, и б, это позволит Украине списать все зимние экономические проблемы на Россию. Вот посмотрите, русские нам выключили свет и отопление, поэтому все, что вы сейчас испытываете, это не потому, что мы потратили все деньги на закупки вооружений, и у нас нет денег на социальные выплаты и
на пенсии, на зарплаты, да.
Да, а это все русские сделали, потому что они нам выключили свет. На самом деле, да, это так, но нам на это не нужно обращать внимание. Да, но как бы в войне нет черного и белого, то есть какие-то вещи, которые нужны нам, нужны и Украине, просто у нас разные цели, да, по-разному они нам нужны. И тот факт, что украинскому режиму выгодны эти обстрелы в какой-то степени, не должно нас останавливать в их продолжении.
Георг, напоследок, минутку у нас с вами остается. Тут премьер Украины говорит в очередной раз о конфискации российских активов, но, мол, того, вспомнили эту тему, надо еще что-нибудь конфисковать. Ну, в общем, мы ждем, да, наверное, вряд ли что-то им помешает конфисковать российские активы.
Помешает.
Помешает,
потому
что
Запад может заморозить российские государственные активы, но он не может их конфисковать. В Соединенных Штатах даже специальные комиссии создавались, чтобы понять, каким образом можно российские деньги изъять. И выяснилось, что никак. Это противоречит американскому законодательству внутреннему, которое американцы нарушать не могут. И противоречит здравому смыслу, потому что если они изымут наши активы, просто от них все деньги побегут. Саудовские и все остальные деньги. Поэтому они, к сожалению, для них не могут это сделать. Есть механизмы, да? Они могут изъять наши деньги, если мы объявим войну Америке. Они могут изъять наши деньги и передать, но передать российскому легитимному правительству или того, кому не считают легитимным российским правительством. Если они, например, официально назовут дочку Навального легитимным лидером Российской Федерации, они имеют право ей передать российские замороженные активы.
Георг,
такая формула есть. Но это, к сожалению, для них пока невозможно.
Давайте
сделать.
Здесь пока, да, некую паузу сделаем в нашей беседе. Я вас благодарю за ответы на мои вопросы. К сожалению, не успели ответить на вопросы всех наших слушателей, но это повод для еще одной беседы, еще одного эфира. Георг Мирзоян был в эфире «Радио Спутник».